уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 октября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Умные парни». Вы смотрите и слушаете нас в интернете, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», там идет видеотрансляция, можно смотреть в социальной сети ВКонтакте, есть сайт «говоритмосква.ру», там тоже можно смотреть и слушать, есть радиоэфир FM 94.8. Но это Москва и Московская область. Наш гость сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Для связи у нас прямой эфир, вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм можете звонить 7373948, но это вот традиционно звонки у нас во второй половине программы, а сначала новости и комментарии на нашего гостя. Вот первая новость. Глава Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картополов раскритиковал сводки Минобороны России и призвал ведомство говорить правду о ситуации на фронте. Картополов не единственный, кто последние дни критикует Министерство обороны. Чем, с вашей точки зрения, это можно объяснить?
Ну, я думаю, что есть целый ряд причин. Во-первых, по большому счету, в течение всего времени с февраля, конечно, у экспертов, у людей посвященных существуют вопросы к сводкам Министерства обороны, к тому, как украинская авиация была уничтожена в первый день боевых действий, к тому, сколько всего уничтожено и, собственно, где новости со стороны России, о российских потерях, о российских неудачах. Это вопрос, который существует всегда. Второй момент связан с тем, что так или иначе военные неудачи России последнего месяца, они достаточно очевидны, они стрессовы, особенно для тех, кто искренне считал, что российская армия такая там лучшая армия мира, самая боеспособная сила. Такие люди существуют, даже, возможно, среди военных, а господин Картополов, как я понимаю, бывший военный. И есть некая потребность объяснить происходящее, потому что в России обычно принято объяснять неудачи военные либо изменой и предательством, либо колоссальным численным превосходством соперника. Если мы посмотрим на лейвистские объяснения последних дней, недель, по большому счету, тоже все к этому сводится. Есть достаточно большое желание у самых разных людей перестать бороться с врагом, вернее, это не так интересно, врагом, там, в кавычках, не в кавычках, решаете сами, а начать, собственно, бороться с теми, в кого считают виновниками военных неудач последнего времени. И так или иначе, Министерство обороны попадается под руку и пропагандистам, и чиновникам, и отдельным политикам, поэтому сложилась парадоксальная ситуация. Казалось бы, мобилизация в России должна спровоцировать мобилизацию там, вокруг флага, как любили говорить все эти полгода, вокруг так или иначе военного ведомства и так далее, потому что некогда спорить, давайте уже там пойдем на фронт. Но этого не случилось. Оказалось, что и государственная система не умеет работать на одну задачу. И тот шок, и та тревожность, которая в обществе вызвала проведение мобилизации, она, конечно, касается и истеблишмента, и элиты. Они живут не в безвоздушном пространстве. Вот. И, соответственно, началось скорее съедание друг друга, попытки перевести ответственность друг на друга за те военные неудачи, которые так или иначе последний месяц очевидны и трудно скрываемы.
Подождите, вы говорите, попытка перенести ответственность. Но в данном случае ведь мы говорим о критике со стороны депутатов или блогеров, или губернаторов в сторону Министерства обороны. Больше того, мы сегодня видим в новостях, как депутаты даже от прокуратуры требуют реагировать на то, что там внутри Министерства обороны происходит. Может быть, это попытка назначить крайним Министерство обороны?
Мы об этом отчасти говорим. Плюс, так или иначе, как и во время ковида, остается тоже поведение чиновников, призванное показать главное. Мы не бездействовали. Мы сигналили, мы тревожились, мы говорили, какие к нам вопросы. Это они во всем виноваты. Поэтому, конечно, парадоксальная ситуация. Мобилизация спровоцировала не какое-то объединение вокруг флага, а по большому счету такой, не раскол, но довольно разлом среди истеблишмента и дистанцирование от тех действий военного ведомства, которое должно бы, казалось, стать ключевым в сегодняшней ситуации. По сути, это во многом деморализует, я думаю, само военное ведомство, потому что любой военком должен прикидывать и думать, а может там поменяют министра, а может начальник генштаба. По телевизору же не просто так говорят и пытаются перевести на стрелки, сделать крайними министров, генералов, военкомов, и это, конечно, дестабилизирует эту большую и не очень до конца управляемую систему.
Про управляемость системы. Вот сегодняшняя новость. Цитирую ПАМЭШ. Военного комиссара Хабаровского края Лайко, которого до этого, как говорил губернатор Хабаровского края, уволили при проведении частичной мобилизации и хотели отправить в Магадан, где, по словам другого губернатора, тоже за неправильную работу военкома уволили, теперь вернули на прежнюю должность военкома Хабаровского края. Вот так выглядит реакция Министерства обороны?
Она совершенно понятна с аппаратной точки зрения. Министерство обороны выполняет разные задачи сейчас. Политически Министерству обороны важно и отбить атаки аппаратных оппонентов на себя, и при этом остаться объектом некого общественного гнева, отводя негатив от верховного главнокомандующего, и отчасти Министерству обороны удается на сегодня это делать, как показывает социология, и в то же время показывать, что Акела не промахнулся, мы сильны, всех этих пропагандистов, всех этих троллеров, всех этих критиков мы будем показывать, что мы сильны, и не надо нас бить, особенно в ситуации такой экстремально военной. Поэтому это вполне логичная аппаратная защита. Так или иначе, понятно, что система военкомов никогда всерьез не была настроена на мобилизацию. Понятно, что это была должность отставных офицеров, которые доживали до пенсии, в массе регионов все не компьютеризировано. И годов 60-х, я думаю, никто не верил в этой стране в то, что возможно, в принципе, серьезная военная мобилизация. С Китаем конфликты ушли на второй план, может быть, к 70-м уже об этом не говорилось. И более того, акцент на ядерном оружии в известной степени предполагал отказ от массовых мобилизационных войн. Поэтому, конечно же, эта система носила намного имитационный характер, и говорить о том, что она не справилась с прежними задачами, не вполне точно переводить стрелки исключительно на военные ведомства, тем более на военкомов, которые никогда серьезной роли в парадной табели о рангах не играли.
Подождите, возвращаясь к другой связке между губернаторами, от которых тоже многое зависит в частичной мобилизации, и военкомов, от которых зависит, видимо, еще больше. Во всяком случае, все вопросы почему-то именно к военкомам, а не к губернаторам, но взаимодействие. Ведь губернатор Магаданской области заявил о том, что военкомы отставляют. Потом выяснилось, что военкомы отставили еще до начала частичной мобилизации. Губернатор Хабаровского края говорил, что военкома наказывают, отстраняют от работы. Получается, губернаторы не в курсе?
Смотрите, конечно, военные, как и органы внутренних дел, как и разные потребнадзоры и масса федеральных структур, губернаторам не подчиняются. Губернатор не командует полицией, не командует местной ФСБ, и это не секрет. Поэтому губернатору важно показывать, что я первое лицо в регионе, я контролирую ситуацию, при этом, по большому счету, все зависит от стиля отношений, стиля коммуникации, который будет с военкомом, потому что один другому не начальник. И в этом плане, конечно, губернаторы ведут себя по-разному. Кто-то говорит там о патриотизме, о том, что давайте все священная война, бла-бла-бла. А кто-то прежде всего делает акцент на положении мобилизованных, на том, чтобы те, кто мобилизован, находились в сколь-либо человеческих условиях, а это выходит не всегда, и администрирует наиболее скандальные, наиболее резонансные, экстремальные случаи призыва там, инвалидов, слепых, видим. На что-то большее, но губернатора хватает редко, потому что даже задача создания человеческих условий тем, кто мобилизован, и какой-то коммуникации, хотя бы минимальной, с семьями, она тоже тяжела и во многом неподъемна с учетом масштаба свалившейся на них задачи.
То есть вот эти заявления о том, что военкомов отстраняют, это попытка губернатора хоть чуть-чуть ослабить свою ответственность.
И это тоже, они федеральный тренд, они видят людей в телевизоре, которые говорят, военкомов расстрелять, это же фраза из федерального эфира, да, мы ничего не разжигаем, поэтому так или иначе это тоже считывается как сигналы, что можно, что сказать, можно потроллить, можно как-то перевести стрелки, показать, что это отличная идея, которая плохо реализуется в мобилизации.
Так, а еще про одного губернатора, Рамзан Кадыров его зовут, глава Чечни, резко раскритиковал командующего Центральным военным округом. Мы возвращаемся к критике Министерства обороны, в данном случае и глава Чечни довольно резко критиковал, причем конкретно, и уже даже с указанием имен, и было еще много разговоров. Пригожин, по-моему, тоже достаточно жестко высказывался по поводу того, что и как делают наши военные. Это как можно объяснить?
Вообще есть парадоксальная ситуация. Казалось бы, требуется такое экстренное объединение усилий. Мы видим разговоры о том, что статус того, что в российской риторике официально называется спецоперацией, может быть изменен и введен режим антитеррористической операции, в чем главная разница, знаете, да?
Ну, этим другие, тогда этим другие занимаются.
Тогда этим занимается ФСБ.
Да.
Вот. А армия в лучшем случае подчинена. И, честно говоря, нет признаков того, что армия до конца против. Безусловно, армия не хочет оставаться крайней и главным виновником тех неудач, которые возникают. Поэтому есть желающие так или иначе изменить статус происходящего. Плюс есть такие полугосударственные, полулегальные игроки, будь то ЧВК, будь то чеченские батальоны и так далее, которые так или иначе сигналят о том, что не все благополучно, но по большому счету я думаю, что ни Министерство обороны, ни другие правоохранители не в восторге от того, что у государства размывается монополия на насилие, приходят новые игроки типа тех же ЧВК, которые говорят, теперь мы главные, и, естественно, будут пытаться претендовать на все трофеи, выглядеть главными источниками, виновниками возможных побед, если они все же будут случаться. Поэтому это, конечно, ситуация некомфортная для всех, но, наверное, положение ситуации, когда произошла череда военных неудач и поражений, и не могла не породить той турбулентности, которую мы видим последние дни и недели.
Когда вы говорили об ФСБ, а какой может быть Росгвардия при проведении контртеррористической операции?
Слушайте, тоже сложный вопрос, потому что все-таки Росгвардия в известной степени создавалась, как бы помягче сказать, чтобы не говорить, для войны со своими гражданами, да, для контроля ситуации внутри страны.
Ну да.
И мы видели...
Вообще-то были внутренние войска, мы же помним.
И сказать, что это люди, которые обучены, что оборонительным, что наступательным действием, наверное, если бы их обучали, это было бы нецелевое расходование государственных средств. То есть есть большое количество штыков. Мы видим, что и МВД, и Росгвардия всячески пытаются показать, что они здесь полезны, нужны, востребованы, иначе эти матери солдатские выйдут там в республиках и так далее. Поэтому, конечно, Росгвардия сама и МВД тревожится и не особенно мечтает попасть в зону боевых действий. С другой стороны, понятно, что когда там мужу Кадырову назначают, дают погоны генерал-полковника, закрыв глаза на некоторые процессуальные пробелы с военным гражданским образованием, естественно, это не может тонизировать руководство Росгвардии, потому что оно же тоже живет в пространстве слухов, телеграм-каналов, что Кадырова туда, Золотова туда.
Об этом и вопрос. С вашей точки зрения, насколько эффективнее все начнется, если, к примеру, этим займутся Кадыров и Золотов?
Я думаю, что любая реорганизация – это полгода хаоса.
Угу. Хорошо. Дальше возвращаемся к новостям, которые появляются. Вот сегодня Песков комментировал данные Forbes по поводу уехавших из Российской Федерации. Forbes написал, ссылаясь на свои источники, там источники близкие, ну, вы помните, как обычно это описывают, назвали цифру в 700 тысяч. На самом деле очень многие критиковали эту цифру, говорили, что там меньше, но Песков сегодня сказал, что он вообще не знает, что такое русское издательство Forbes, существует ли оно и имеет ли отношение к Forbes, и сказал, что это скорее утка, данные про 700 тысяч. С вашей точки зрения, как много народу уехало?
Ну, конечно, это сотни тысяч. Конечно, объем оттока из страны и бегства из того, что мы видим, выше, больше, чем было в феврале-марте. Если посмотреть на автомобильные номера машин, которые стояли на границе, это преимущественно не московские номера. Это регионы, там Краснодарский край, самые разные регионы, и вполне возможно, что это люди, которые там еще месяц назад не проектировали себя в качестве таких новых беженцев. Поэтому, конечно, это сотни тысяч. Конечно, та тревожность относительно мобилизации, ее невозможно, собственно, прятать и скрывать, и она побуждает людей к разным действиям. Кто-то бежит, кто-то раздумывает об отъезде, но наталкивается на необходимость там ухода за родственниками или на непонятность доходов в новой жизни, временной или постоянной. Вот. Но это достаточно серьезный отток в известной степени людей, уехавших, наверное, больше, чем людей официально мобилизованных, если верить в официальные цифры, в 300 тысяч.
С вашей точки зрения, каковы будут последствия этой массовой релокации?
Ну, об этом немножко рано говорить, потому что многое зависит от того, насколько надолго мы видим нынешнюю волну обострения, нынешнюю волну эскалации. Будет зависеть от того, будут ли отправлены мобилизованные в зону боевых действий, насколько серьезнее будет проблема 200-х, теперь мы выучили новое слово 500-х в происходящей ситуации. А проблемы, конечно же, существуют. Вот, поэтому, когда после первой волны эмиграции в феврале-марте все-таки возникло ощущение, что какой-то дальнейшей эскалации не происходит, и страна вернулась плюс-минус к мирной жизни, и такой бытовой, и потребительской, и почти что политической, и часть людей действительно вернулись. Сейчас, когда все-таки страх за собственную жизнь и за жизнь своих близких, он более остро выражен, чем это было в феврале-марте, ситуация более такая сложная, более неопределенная. И опять же, а на фоне мобилизации, которая идет экономически активного части населения, конечно, это создает, возможно, экономические дыры, потому что все-таки довольно большое число предприятий лишается существенного числа работников. 1% это все-таки там в России не 150 миллионов работоспособного населения, их там значительно меньше, а там есть цифры там 60-70 миллионов, но все-таки...
То есть это будет заметно в экономике?
Ну, конечно, мобилизация и отток людей из России коснется достаточно существенного количества предприятий. Их можно заполнять мигрантами, можно, не знаю, в Москву привозить людей из других городов, и это, наверное, все тоже будет происходить, но пока никто к такому стрессу из бизнес-игроков готов не был.
Еще про последствия. Если здесь это создает проблемы в экономике, то эти десятки тысяч, которые приезжают в Казахстан, либо в любую другую страну, просто про Казахстан вспомнил, цифры там разные называли, но 50-70 тысяч говорили. Так это тоже будет заметно на экономике? Последствия для внешних связей России с этими странами будут?
Я думаю, что для внешних связей России в большей степени касается политическая ситуация и в том числе очевидный процесс охлаждения отношений между Москвой и Астаной, который происходит последние годы и особенно последний год. Это более серьезно, более чувствительно. Что касается последствий для экономик других стран, они могут быть разные. С одной стороны, возможно, появление большого количества соискателей рабочих мест, которые будут выдавливать местных, создавать напряженность и так далее. С другой стороны, есть страны недонаселенные, как Россия, в принципе, тоже страна в значительной степени недонаселенная, население, которое несоизмеримо с ее территорией, даже пригодной к освоению. Я думаю, что есть страны, в том же Казахстане, возможно, рынок труда и переварит. В той же Монголии существует запрос на педагогов, на инженеров. В какой-нибудь Болгарии существует запрос, не знаю, на слесарей, на ремонтников. Есть страны, в которых существуют ниши для этого рынка труда.
То есть, если окажется, у русских что это надолго. Гастарбайтеров проблем не будет, скорее всего.
По-разному. Тоже есть как бы есть слесари, есть баристы, есть разные профессии, есть разная готовность к дауншифтингу. А это, конечно, дауншифтинг, потому что все-таки во многих странах уровень оплат ниже или там сумасшедшая инфляция, как в Турции. Много что происходит. Вот. Но часть из них может вписаться. В принципе, русских по всему миру не так мало. Я помню, я был там в Сиднее, в Мельбурне, в каждом из городов по 30 тысяч диаспора русская. В Большом Майами там до 300 тысяч оценивается диаспора там, из бывшего СССР. То есть русские более-менее по миру рассеивались эти годы. Они, ну, так или иначе, неплохие в значительной степени работники. В чем-то иногда более дисциплинированные, даже более дисциплинированные и мотивированные, чем местные. Поэтому часть из них, конечно, найдет себе применение. Часть, конечно, не найдет, потеряется, уйдет в депрессию, будет спиваться или возвращаться. Это тоже вполне естественная история, которая возникает каждый раз. Мы видели довольно немало фильмов, книг по белой эмиграции. Там тоже было все по-разному.
Спиваться это одно, не будем обсуждать, а вот эта история будет возвращаться. Мы тут вот в эфире прямо из этой студии проводили разговор со слушателями в рамках программы «Своя правда» и задали вопрос, что вы думаете, вернутся люди или не вернутся? Самый популярный ответ был, они вернутся, и я буду этим недоволен. Что вы думаете о подобного рода отношениях между людьми в обществе?
Ну, людям нравится искать какое-то оправдание собственной модели. Уехавшим, что они уехали, оставшимся, что они остались. А люди так, ну, достаточно недолюблены, ищут себе лайков, лайкают себя сами, свои посты. Это, мне кажется, такое вот лайканье собственных постов.
Подождите,
вообще говоря, дурной тон.
Хорошо,
хотя, говорят, помогает расшарить посты.
Хорошо, когда люди все-таки в реальности вернутся, это не будет приводить к тому, что между ними будут возникать конфликты?
Обычно все довольно быстро зарастает. Ну, конфликты всегда возникают. Это нормальная ситуация, вон, с мобилизованными конфликтами, сколько возникает внутри. Человек по своей природе существо конфликтное. Я думаю, что это достаточно быстро зарастет и забудется.
То есть, когда, к примеру, тележурналист, телеведущий Борис Корчевников чуть не проклинает людей, которые уклоняются от участия в мобилизации, это эмоциональная вещь, которая быстро забудется.
Ну, зависит от того, как долго он ей будет торговать и предъявлять свою эмоцию там, да, для своего показа места в строю и объяснение, почему он не на фронте, да. Поэтому думаю, что, конечно, эти вещи достаточно, как и все в этой жизни, довольно быстро забывается и зарастает. Люди, которые уезжали в феврале, а потом вернулись, сталкиваются с какими-то проклятиями к себе. Мне кажется, таких историй не было.
Так, я напомню, это Михаил Виноградов, он политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Это программа «Умные парни», прямой эфир, вы можете писать через СМС-портал. Вот Андрей написал «Время лечит». Телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948. Это во второй части программы, мы продолжаем идти по новостям. Мария Захарова. Россия не намерена участвовать в обострении ядерной риторики, сказала она в ходе брифинга. Это было буквально сегодня. Россия участвует в ядерной риторике, на ваш взгляд?
Конечно. Знаете, годы с 83-го, после прежней эскалации, появления там песен про ядерный взрыв и «Солнечный мир», кто-то из слушателей, возможно, помнит, после того, как отскочили от прошлого кризиса, в общем, о ядерном оружии было говорить не принято. Все понимали, что это ружье где-то висит, не за сценой, но где-то, может быть, в гримерке, может быть, оно не выстрелит. Ну, в общем, разговоры об этом считались неприличными. Если посмотреть на то, насколько интересно российским чиновникам, в том числе высокопоставленным, говорить о ядерном оружии последние там 7-10 лет, то, конечно, о нем стали упоминать гораздо чаще, значительно чаще. Иногда намеками, иногда целенаправленно размытыми фразами о том, что в российской ядерной доктрине, которая дает очень по-разному возможность интерпретировать ситуацию, в конце концов, не переподтверждением советской мирной инициативы не применять первым ядерное оружие, а такая инициатива, если не ошибаюсь, в начале 80-х была официально выдвинута и не переподтверждена Российской Федерацией. Поэтому то, что чиновникам нравилось говорить о ядерном оружии, достаточно очевидно. Были они в этом искренне или манипулировали собеседником, или бодрили сами себя, мы про это точно не знаем. Вот. Но, конечно же, тема ядерного оружия, приведение в боевую готовность там, российских ракет и так далее, это то, в чем российская сторона последняя время участвует.
И все-таки вот Матвиенко, она сейчас там, они готовятся к большой, как это, большая двадцатка, да, пока депутаты встречаются, и вот Матвиенко сейчас в Индонезии говорит, Россия никогда не собиралась угрожать ядерным оружием кому бы то ни было. Но с этим-то невозможно спорить.
С тем, что никогда не собиралась?
Никогда не собиралась угрожать.
То есть Матвиенко не говорит, что он не угрожает. Просто не собирался и неожиданно угрожает. Да?
Нет, идеально... и никогда не было планов угрожать кому бы
то. То есть Матвиенко, бывший дипломат в хорошем смысле слова, и подбирает выражение. Конечно, фактор апелляции к теме ядерного оружия сегодня присутствует в официальной риторике. Его можно восприять как угрозу или как, не знаю, самозащиту, самооборону, предупреждение неким врагам. Вот. Но то, что об этом в последнее время говорится, намекается и подмигивается довольно много и чиновниками, и телеведущими, которые тоже предлагают свои метафоры про ядерный пепел, это тоже сложно отрицать, к сожалению, хотя это страшно.
Теперь еще одно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит о новых территориях Российской Федерации. Он ответил на вопрос о новых границах России. Неоднократно этот вопрос разным людям задавали. Песков сказал, что размер новых территорий будет зависеть в том числе от позиции местного населения. Как вы объясняете вот эту не до конца проговоренную, что ли, историю с границами?
Ну, во-первых, Пескову не сказали, где проходит граница. И он, естественно, выкручивается. Во-вторых, ну, все-таки обычно все эти референдумы, плебисциты проводятся по итогам неких совершенных действий. Можно по-разному относиться к референдумам, голосованиям. Они проводились в разных странах мира, в разную историю. Но ситуация, в которой российская армия на момент проведения этих референдумов контролировала полностью только территорию того, что Россия называет Луганская Народная Республика, то есть территория Донецкой области контролировалась процентов на 60, в Запорожье не контролировался областной центр, город Запорожье, собственно, самое значимое, самое населенное там, да. Конечно, это порождает достаточно серьезную двойственность и двусмысленность, что именно вы оформили. Кто-то видит в этом угрозу того, что мы пойдем и дальше, тем более, что часть территории Николаевской области вроде как, по слухам, вошла в состав Российской Федерации. Вот. Или кто-то может сказать, что это пространство для там, размена, для торга, однажды остановить огонь и зафиксировать ту линию разграничения, которая есть сегодня, хотя это представляется маловероятным на сегодняшний день. Поэтому в данном случае говорить можно что угодно, но в целом парадокс в том, что граница государственная является на сегодня государственной тайной, это, конечно, ситуация неожиданная, которой не ждали многие лоялисты, те, кто искренне приветствовал это
Песков
голосование.
Но Песков сказал, там есть юридическая формулировка, и в целом, конечно, речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия.
Ну, тоже, понимаете, до этого вот была военно-гражданская администрация в Харьковской области, которая теперь, наверное, в изгнании. Поэтому, та формулировка, которую вы сейчас говорите, наверное, в большей степени показывает, что, если ее буквально интерпретировать, Россия готова уступить незавоеванную часть территории. Но До конца не ясно.
Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Это программа «Умные парни», радиостанции «Говорит Москва». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». В интернете вы слушаете и смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня в студии политолог Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика». Мы говорим в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, через телеграм или уже звонить можете. 7373948. Про Генеральную ассамблею ООН я хотел вас спросить. 10 числа будут заседать по вопросу... Уже было голосование, американцы и албанцы поставили этот вопрос по поводу российско-украинского конфликта с их точки зрения. И вот это было поставлено на голосование в Совете Безопасности, Россия воспользовалась вето, и теперь будет уже Генеральная Ассамблея. Чего ждать?
Ну, конечно, с одной стороны, в ООН у России нет полноценной поддержки. Целый ряд был принят резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и в 2014 году, и в 2022, некомплементарных для российской стороны. К этому можно по-разному относиться, потому что, конечно, сама по себе ООН сегодня мало что решает. Такая достаточно аутсайдерская организация, которая последние десятилетия почти не проявила себя в урегулировании мировых конфликтов, да и, по большому счету, никогда за свою историю, может быть, со времен Корейской войны, не особенно не зажигала, не выступала полноценным посредником. В то же время России приходится учитывать, что существует и юридическая схема исключения России из Организации Объединенных Наций.
Подождите, то есть такая схема все-таки есть? Нам говорят о том, что мы учредители, и поэтому никак.
А вы это кто?
Российская Федерация.
Учредителем был Советский Союз.
А
существует
Российская Федерация?
Проблема с неоформленными вопросами по оформлению процедуры прав преемственности от Советского Союза к России в вопросе об ООН. Потому что по долгам, не знаю, по собственности эти права в значительной степени были оформлены. Так или иначе, время было 92-й год, когда многое решалось на взаимном доверии, и не было вопросов ни у кого. Поэтому существует некий юридический казус, который может поставить вопрос о правомерности участия России в работе Организации Объединенных Наций. Казалось бы, в принципе, ну ничего страшного, но все равно, с одной стороны, неприятно, а с другой стороны, можно, конечно, опять же, игнорировать, бойкотировать, но случай, когда Советский Союз бойкотировал заседание ООН, в свое время очень сложно для СССР кончился, потому что это закончилось резолюцией о вводе войск ООН в Южную Корею, и под мандатом ООН, я напомню, Южная Корея сопротивлялась вторжению со стороны Пхеньяна в начале 50-х, но некая вот такая... Мина под участием, присутствием России в ООН, она существует. Она не критическая в силу того, что ООН во многом символическая организация, вот, но тем не менее даже при такой серьезной такой мобилизации против России большинства игроков ключевых стран мира и не ключевых, подобный риск существует. Я думаю, что все-таки тактически для России таким в большей степени психологическим вызовом является присуждение Нобелевской премии мира, которая, если не ошибаюсь, предстоит в пятницу, как раз в день 70-летия Владимира Путина. И здесь довольно разные прогнозы о том, кто из некомфортных для Путина персон может оказаться в шорт-листе кандидатов.
Погодите, это обязательно некомфортное будет?
Нет, ну, может быть, найдут кого-то африканца и так далее. Ну, конечно, чаще других говорят о Владимире Зеленском или шире об украинском народе в условиях того интереса, который, той тревоги, с которой в мире следят за...
И вы хотите сказать, что это важнее, чем Генеральная Ассамблея?
Психологически он во многом да. Я думаю, что все-таки Нобелевская премия мира события более медийные, чем ООН, на которую, мне кажется, много лет никто особо не обращает внимания.
Про ООН я все-таки хотел бы уточнить. Возвращаясь к тому случаю, когда Россия накладывала вето, там 15 стран заседают в Совете Безопасности, кто-то постоянно, кто-то временно. И вот никто против не голосовал, Россия наложила вето, 10 было за, и 4 были воздержавшихся. Среди них, кроме Габона, Индия, Китай и Бразилия. Как объяснить их позицию?
Так или иначе, мы видим,
они не
что
поддержали.
Китай и Индия встревожены и российско-украинским вооруженным конфликтом, и разговорами о возможном применении ядерного оружия. Не секрет, что на саммите в Самарканде Китай и Индия достаточно с тревогой говорили российскому руководству о происходящем. Для Китая не секрет, что все-таки отношения с теми же Соединенными Штатами торговые куда более значимы, чем торговые связи с Российской Федерацией. И до конца быть уверенным даже в том, что Китай и дальше будет без проблем поставлять, закрывать глаза на поставки в Россию там, разных спорных товаров. Нет в этом уверенности, потому что Китай не простая страна. Китай страна, склонная там, торговаться и менять свою позицию. Были страны, которые время от времени голосуют за позицию России в ООН, но все-таки это не Китай, не Индия, это там Сирия, это страны такого второго и третьего порядков. Поэтому, конечно же, никакой полноценного союза Москвы, Пекина, Нью-Дели, Бразилия, думаю, в 2022 году не существует, несмотря на всю риторику про БРИКС, ШОС и так далее. Но так, это реалия, которая есть.
Переходим к вопросам по телефону, голосовым вопросам 7373-94. 4,8. Телефон прямого эфира, код города 495, 7373-94,8. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот смотрите, в Белоруссии, вот кто добровольцами даже свободно хочет принять участие в операции, то есть на стороне России, то и там уголовное преследование. И многие вот страны, бывшие вот наши, которые в ОКТБ входят... Вот
эти ОДКБ, да, вопрос.
Ну, тоже уголовное преследование их, даже двойные паспорта, кто имеют, добровольцы даже не могут принять.
Так вопрос в чем?
Мне кажется, что наша вот страна слишком либеральничает с этими странами, они здесь работают, все, а в принципе ведут какую-то политику двойную.
Так со странами или с гражданами этих стран?
Нет, с руководителями этих стран.
Мы слишком либеральнее, чем с нашими партнерами.
Ну, Россия находится в изоляции на пространстве СНГ в вопросе и Крыма, и нынешнего конфликта с Украиной. Попытка не либеральничать с Украиной вызвала достаточно двойственные последствия, достаточно стрессовые. Поэтому вопрос, что предлагает Георгий? Там военное нападение на Беларусь, на Казахстан при ограниченных, очевидно, военных возможностях.
А других возможностей нет.
Ну, я хотел бы услышать, не знаю, высылку всех этих граждан.
К примеру.
Ну, и окончательно перестать делать вид, что СНГ существует, и Союз России и Беларуси существует. Хотя, конечно, по факту их не существует уже с 2014 года, об этом просто не принято говорить. Вслух России некомфортно заявить о том, что СНГ никакого больше нет. Хотя, по факту, конечно, его нет.
Что, если голосование в понедельник в ООН, пишет Виталий, будет таким референдумом среди наших союзников, и мы увидим, кто настоящий, кто нет, кто сидит на двух стульях. То есть, грубо говоря, или они опять будут воздерживаться?
Это не первое голосование в ООН в 2022 году. Посмотрите голосование, посмотрите список стран, которые однозначно выступали на стороне России. Этот список достаточно конечен, хотя Белоруссия в нем периодически присутствовала из упоминаемых стран.
Подождите, бывало, что отсутствовало?
Александр Лукашенко многовекторный политик. Надо залезать в голосование всерьез. Поэтому таких проверок уже было несколько, и нынешнее голосование в ООН, не думаю, что чем-то принципиально отличается. Это скорее смотр возможностей оппонентов России по мобилизации стран нейтральных, периферийных на свою пользу. Российской дипломатии по-любому не до этого, и российской власти у нее сегодня другие приоритеты. И есть понимание, что любая перевербовка очередного союзника в этом голосовании будет стоить очень дорого. А понятно, что, как и сегодня, любая позиция Китая, Турции, нейтральная или позиция Ирана по отношению к России, она тоже... Не бесплатная.
Подождите, вот про небесплатную давайте. Вы хотите сказать, что Китай хочет от нас денег?
Ну, денег, ресурсов, привилегий, тарифов, там масса тем есть, которые существуют. Естественно, когда Китай становится чуть ли не монополистом, но ключевым игроком по импорту российских энергоносителей, естественно, сказываются, например, факторы зависимости от одного потребителя.
Ну, естественно. Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович.
Прошу.
Михаил, два вопроса. Вот, на нашу собственность произведено нападение. Взорваны три нитки, но четвертая оставлена. Как, по-вашему, это сигнал к дальнейшему торгу с Европой в Соединенных Штатах? И второй вопрос, как это все-таки наша собственность, как мы должны реагировать на эти события, есть ли у нас достойный ответ?
Спасибо.
В мире нет пока единого мнения о том, кто инициировал эти взрывы. Событие драматичное, событие серьезное. Есть очень разные ответы на тему, кому выгодно это событие. Не стану погружать вас в споры, поверьте, они идут. Ну, наверное, когда строились эти нитки, казалось, что есть какая-то система безопасности. Есть какая-то система мониторинга, я не очень понимаю, как не занимался никогда строительством подводных трубопроводов, но все-таки предполагалось, что такие многомиллиардные проекты, они сопровождаются хотя бы системой мониторинга, наблюдения, насколько это возможно в глубоководных реалиях, поэтому стало некоторым удивлением, что этого не существует.
Но есть ли у нас ответ, спросил слушатель.
Ну, мы же никому не угрожаем ядерным оружием, да, как сказала Валентина Матвиенко и кто-то еще есть.
Может быть ответ, опять же.
Ну, а слушайте, возможности, конечно, ограничены, потому что Россия без того была довольно сильно зависима от европейского рынка энергоносителей. Это взаимная зависимость, когда российские власти сейчас говорят о том, что они выкачивали из наших недр триллионы нефти и газа, но эти триллионы они выкачивались не бесплатно, эти триллионы Россия получала, миллиарды.
Вот, кстати, сегодня заявили о том, что мы чуть ли не на 3 миллиона баррелей можем уменьшить количество добычи нефти, соответственно, продавать будем меньше. Это насколько болезненно может быть для нас?
Ну, это зависит от мировых цен, потому что если действительно о чем-то договорились с Саудовской Аравией, и это игра продавцов нефти на то, чтобы приподнять цены на нефть в мире, эта игра тактически возможна. Но Саудовская Аравия не самый надежный союзник России, никогда им не была ни Россия, ни СССР, поэтому как тактический маневр, возможно, это принципиально не повлияет при наличии рынков сбыта, которые тоже ограничиваются.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь, можно писать через смс-портал, либо через телеграм. Что у нас? Очень много сообщений, но, Виталий, так мы, Россию, не модель, повод, остались в стране, проходим трудности, они... А, это про некие противоречия между оставшимися и уехавшими. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Вопрос к вашему гостю по поводу сокращения добычи нефти. Бытует мнение, вернее, слышал мнение о том, что Саудовская Аравия была вынуждена согласиться на это в связи с тем, что была угроза нашего, скажем так, российского Йемена нанести удары по топливному ресурсу саудитов. Что вы скажете по этому вопросу?
Гражданская война в Йемене идет не один год. В нее вовлечено множество игроков региона, и Саудовская Аравия, и Катар, и Эмираты. Я никогда не слышал интерпретацию гражданской войны в Йемене как проекцию борьбы некой российской и нероссийской сил. Если говорят о российском влиянии в Сирии, в Ливане иногда говорят, то, честно говоря, о пророссийскости Йемена со времен падения коммунистического режима в Южном Йемене в начале 90-х я не слышал.
А что с золотовалютными резервами? Они у нас так и ушли, спрашивает 524-й.
Все сложно.
Ну, что такое все сложно? Есть хоть шанс, что они вернутся рано или поздно?
Ну, вопрос схемы урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, вопрос некой там материальной ответственности России будет или не будет за разрушение украинской экономики, об этом еще споры предстоят, но об этом рано сегодня говорить, пока нет даже намека на урегулирование, поэтому придется договариваться или не договариваться.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы знаете, такой вот вопрос. В мире вот есть более такие страшные конфликты, которым всем по барабану. Ну, например, индо-пакистанский конфликт, который обе страны ядерные, например. Или, например, арабо-израильский конфликт, в котором, вот, например, израильтяне уже много лет оккупируют арабские территории. У них обязательная служба, обязательная мобилизация каждый год всего населения, общая мобилизация. И никто оттуда не сбегает. И вот если оттуда кто-то сбежит, интересно, в Израиле, наверное, лишат гражданства человека? Почему у нас-то такое отношение? Какая-то тень на плетень вечно наводим.
Прошу.
А что я должен ответить?
Как хотите, так и комментируйте.
Ну, слушайте, есть конституционные права на свободу выезда. Есть, очевидно, отсутствие в обществе общей однозначной поддержки темы мобилизации. Есть пологодовые разговоры в войне по телевизору, что это все профессионалы, не обращайте внимания, фейки о мобилизации, мы за них к ответу призовем всех, кто их распространяет. Так или иначе, общество полгода успокаивали, и после этого тот холодный душ, который на общество был обрушен, вызвал разную реакцию. У кого-то патриотизм, желание пойти там добровольцами и так далее, а у кого-то ощущение, что это не их праздник.
Понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, уважаемый эксперт, есть ли какая-то надежда, что в наших медиа героями станут не актеры, танцоры, режиссеры и прочие а инженеры, ученые, рабочие, те, которые и обеспечивают пресловутый технологический суверенитет. Будет ли когда-нибудь это сделано? Или мы так и будем плясать и танцевать до конца?
А подождите, а что должно быть в телевизоре?
Должно быть то говорить об успехах, которые, если они есть, совершают наши бауманцы, наши конструктора, наши ученые.
А не кино с танцами, прошу вас.
Этого не будет. Как только мы заговорим об успехах, вы сразу переключитесь.
То есть это проблемы с самих...
Восприятие зрительской, читательской, слушательской аудитории. Это вполне естественная проблема, существующая во всем мире.
Вот это вот я тебе попереключаю, уже было в советское время, это может работать и там. Ну,
все равно, как только вы слышите про аварию, про землетрясение, про какой-то взрыв, хлопок, то, естественно, вы тоже бежите к телевизору. А как сообщают на полях страны, естественно, вы переключаетесь, и вам это неинтересно. Такая особенность медиапотребления. И в ситуации, если телевидение начинает делать акцент на этом, естественно, люди еще больше эмигрируют в интернет.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лидия, Москва. Вы знаете, вот сейчас как раз иду с этими мыслями, думаю, куда бы это вот сказать мое мнение. Вот как раз такая передача. Значит, вот сейчас была в церкви, отдавала вещи, ну, у нас там группа, мы помогаем фронту. И вхожу сдавать вещи, и вдруг там сидит мужчина, слышу этот разговор, как он говорит, причем пожилой, вот ничего нету в этой армии. Я взбеленилась и говорю, вы знаете, во время войны Сталин не зря ввел вот этот вот расстрел без суда и следствия этих паникеров, этих... Зачем эти разговоры? Я считаю, что народ бежит, молодежь, вот, да, молодые мужчины, чисто из-за вот этих разговоров, что чего-то вот все говорят друг другу, как-то пресекать, я считаю, надо это дело.
Я думаю, что если мы запретим законом страх перед смертью, принципиально ситуация не поменяется.
Вы полагаете, это страх перед смертью?
Ну, конечно, прежде всего, страх перед смертью. Ну, а как, это война? Или как это, антитеррористическая операция сейчас назовут?
Специальная военная операция.
Специальная военная операция. Нет, если мы говорим о восприятии, которое есть в аудитории, мы же не называем происходящее событие, то аудитория воспринимает это как войну, и российские чиновники про это говорят. 189-й
предлагает запретить страх. Как кажется, это более объективная история.
И радость тоже можно запретить.
То есть Пугачева сбежала от страха и смерти. Ну, вот это Пугачёва Мартин
пишет. Пугачёва не грозила мобилизация.
Ну, мы не знаем, на самом деле, сбежала или нет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр на связи.
Прошу.
Вопрос гостю. Вчера сказали, что в Америке большой долг. Как он думает, загнётся наконец-таки уже Америка или нет?
Мы с вами не дотянем до ее конца.
И все-таки, почему такой большой долг? Так долго мы говорим об этом, а она все никак.
Ну, может быть, мы слишком много об этом говорим. Существуют страны, которые привыкли жить с большими долгами, и им норм. Есть как бы доверие к масштабу, к объему американской экономики. Есть все равно запрос на доллары как такую значимую валюту в мире. Победить это, побороть это не получается. Возможности России для того, чтобы расшатать Америку, ограничены, потому что ВВП России примерно соизмерим валовой продукт с ВВП типа Техаса. Поэтому так или иначе, Соединенные Штаты привыкли жить в этой долговой зависимости, она не очень комфортна, но она не является такой мощной миной, которая вот-вот взорвется.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Telegram. В Белоруссии, пишет Виталий, до 2020 года рассказывали про успехи доярок, рабочих и хлеборобов, в результате люди ушли в телеграм-каналы. Дальше Умаров предлагает, не знаю, это предложение, остальные государства, если Россию исключить из ООН, все остальные государства бывшего Советского Союза тоже придется исключать. Это к вопросу о том, что Россия вместо Советского Союза там.
По крайней мере, Украина и Белоруссия члены ООН с момента основания, как мы помним.
Да.
Поэтому перед Украиной и Белоруссией вопрос не встает. По остальным странам, я думаю, там договориться всегда можно или передоговориться. Вот, но Украина и Белоруссия по-любому там.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Я хотел бы вернуться к событиям на Украине. Я посмотрел на украинских каналах, интернет-каналах. Они пишут о том, что в Киеве, там, в окрестностях много эшелонов, рефрижераторов с телами наших солдат, которые Россия не хочет забирать. Объяснение у украинцев есть. Я хотел бы знать объяснение политолога.
Вы полагаете, должны быть такие объяснения?
Об этой проблеме говорится. Об этой проблеме, о проблеме обмена пленных. о том, с какими, как встречают внешне пленных в Украине и в России. Поэтому, конечно же, обмен пленных всех на всех назрел, обмен, максимальное, так сказать, цивилизованное обращение с телами и обмен телами назрели. Мы знаем точку зрения украинской стороны о том, что Россия отказывается. Россия по этому поводу официальной позиции не высказывала. Я подождал бы ее.
20 секунд до окончания программы. А может быть, нам выйти из ООН?
Я не входил.
Российской Федерации.
Ну, а чтобы что? Как скорее, чтобы было? Да нет, это не главный вопрос. Он вопрос второстепенный. И без ООН жили. Хотя Россию уже из Лиги Наций, СССР из Лиги Наций исключали. Так уже было.
Политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо вам.